«Эхо Москвы» представляет.
Добрый день, вы слушаете «Эхо Москвы», у микрофона Роман Плюсов, и сегодня у нас в гостях Глеб Владимирович Носовский, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры дифференциальной геометрии и приложений на механико-математическом факультете МГУ, один из авторов новой хронологии Фоменко-Носовского. Глеб Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, очень приятно.
Вы сегодня обозначили тему, как Петр I – самозванец на русском престоле. Я бы единственное, что, может быть, хотел, знаете, в конце, как вот газетчики делают и ставят знак вопроса. Красивый заголовок «Самозванец на русском престоле». Мы ставим знак вопроса, и сегодня в ходе передачи попробуем либо убедить наших слушателей, либо, как бы, да, чтобы они сами ответили на этот вопрос. Петр I – самозванец на русском престоле. И вот у меня первый вопрос, соответственно, как вы вообще вышли на этот вопрос, какое он имеет отношение к хронологии?
На самом деле мы занимаемся хронологией древней средневековой истории и не занимались историей XVIII века и вообще не интересовались Петром. А вышли мы на него чисто случайно, когда изучали эпоху Ивана Грозного. Там тоже очень много интересного, и, собственно, это как раз та эпоха Ивана Грозного, которая требует тщательного анализа, научного подхода, потому что вот та граница, которая разделяет историю и хронологию достоверную, ну, в первую очередь, хронологию, история-то, конечно, никогда не бывает полностью достоверной, ну, по крайней мере, хронологию, когда что происходило. Вот достоверная хронологическая шкала от недостоверной и от таких уже существенных искажений истории, это начало 17 века, Великая Смута. И Петр находится по нашу сторону, да? В этом смысле он вроде бы не должен относиться к области наших исследований. Ну, он и не относился, а мы занимались Иваном Грозным, и один из важных вопросов, который был связан с Иваном Грозным, это многочисленные загадки, связанные с его именем и с тем, что у него там все происходило слишком рано. Слишком рано женился, слишком рано стал царем. Там считается, что Боярская дума специально собирала и какие-то постановления принимала, почему вот требуется нарушить обычаи и жениться раньше, там, то раньше, все раньше. Вот. Ну, и мы, нам очень повезло, что мы обнаружили на единственной, в общем-то, одной из очень немногих сохранившихся вещей Ивана Грозного, а именно походном костяном престоле, четко выраженный такой, очень понятный, ясный гороскоп на день рождения хозяина престола, то есть Ивана Грозного. Точнее, первого из царей, которые объединены сегодня под именем Ивана Грозного. Ну, и оказалось, что он родился не тогда, как, когда считается, а на 4 года раньше, что сразу сняло множество вопросов, и в том числе вскрыло нам еще одну, дало нам решение еще одной загадки, потому что мы знали, что все русские цари 15 и 16 века, вплоть там, до Федора Ивановича, они носили царские имена. То есть на престоле были Иван, Василий, Иван, Василий, Иван, Василий. Не потому, что заранее было известно, какой из детей станет царем, и ему давали именно это имя, Иван и Василий, а потому, что это было царское имя, даваемое при вступлении на престол. А вот крестное имя, то, которое давалось при крещении, было другим. Например, у Ивана III это было имя Тимофей, у Василия III Гавриил и так далее. А вот Иван четвертый, вот почему-то назван Иваном. Как будто они заранее знали, что он будет царем. Хотя могли быть и другие дети у его отца. Заранее же не было известно, выживет ли он и так далее. Дети часто умирали тогда. Поэтому тоже была некая загадка для нас. И вот когда мы обнаружили, что на самом деле и день рождения другой, и год рождения другой, потому что гороскоп показывает точную дату, тогда стало ясно, что на самом деле крестным именем этого царя было Парфений. Почему он подписывался Парфению Родивой? Тоже одна из загадок считается. Почему вот Иван Грозный подписывал свои сочинения Парфению Родивой? Откуда он взял имя Парфений? Оказывается, это было просто его настоящее крестное имя. Вот. И после этого мы, копаясь вот в этом всем, очень интересная тема, кстати, советую почитать нашу книгу, у нас есть такая книга «Иван Грозный и Петр I. Царь вымышленный и царь подложный». Вот там это написано в популярной форме, а вообще так более развернуто написано в нашей книге «Новая хронология Руси и тайны русской истории».
Вот в этой вот книге, про которую вы говорите последнее, там есть какие-то новые данные, вот, свидетельствующие вот о вашей теории про Петра I?
Новых данных много, не только в этой книге. Есть еще книга у нас такая «Пугачёв и Суворов. Тайна сибирской американской истории». Там множество новых данных. Значит, я вот что хочу сказать. Сейчас вот я закончу это введение, как мы подошли. А потом я хотел бы говорить, почему этот вопрос исключительно важен, на самом деле. Да-да. Почему он настолько важен, что я посчитал нужным именно ему посвятить эту передачу. Хотя много разных интересных тем в истории хронологии. Вот, так заканчивая ответ на вопрос, почему мы подошли, вот когда мы разобрались с днем рождения Ивана IV, мы просто составили табличку дней рождений и крестных имен всех известных нам царей. И оказалось, что в этой табличке было одно вопиющее исключение, вопиющее, оно бросалось в глаза. То есть у всех царей до Петровской эпохи их имя, крестное имя соответствовало дню рождения, посвятствованным давали имена, а вот у Петра нет, не соответствует. И вот тогда мы начали копать, потому что это исключение, оно просто действительно бросало в глаза. Начали копать и с удивлением обнаружили, что слухи о подложности Петра, они на самом деле были очень распространены.
И какое время?
Вот среди его современников. Стрельцы практически все утверждали, что царь подложный, что из Великого посольства привезли немца. Вот. И вот даже если обратиться к обстоятельной статье в энциклопедии Брагауза и Фрона о Петре, написанной Павлом Милюковым, наверное, это имя вам что-то говорит, да, известный историк, он был председателем... Ну, в Государственной Думе был царской еще, а потом, по-моему, он был председателем Временного правительства какое-то время. Вот. Так он...
Что в этой статье,
да? Писал статью для энциклопедии о Петре. Я даже сейчас, наверное, зачитаю некоторые отрывки из нее, но каждый может ознакомиться, потому что она есть и в электронном виде сегодня. Но там просто видно, что человек понимал подложность Петра. Он, конечно, не мог этого написать прямо. Известно, что он был противником Романской династии. Не мог написать прямо, но там это написано. Между строк очень откровенно написано. Известно, что Толстой, кстати, Лев Николаевич, хотел написать роман большой о Петре, и вот неожиданно бросил. То есть он как-то отстранился от этой темы. Вот. Пушкин собирался писать и тоже отстранился от этой темы. Значит, на самом деле, я вот хочу несколько общих слов сказать вот о нашей русской истории. Потому что вот отношение к русской истории, оно у разных людей разное. Одни считают, что, ну так, немножко утрируя, все хорошо, прекрасная маркиза, как бы есть какие-то тайны и непонятности, но это, в общем-то, как и у других стран, все примерно так же. А с другой стороны, есть и другая точка зрения, что в русской истории вот что-то непонятно. Вот есть проблемы, серьезные проблемы. Вот. И очень многие, кстати, пытались эти проблемы связать с петровским временем, пытались их найти там, среди наших русских мыслителей. Ну и, конечно, вот сегодня, если посмотреть так, окинуть взглядом русскую историю, то есть некая загадка, не так давно от нас, да, вот она на самом деле находится в 1917 году, и есть проблема. Вот я и так двух слова хочу обрисовать. Вот 1917 год, да, огромное русское государство находилось на взлете своего могущества. Значит, свободное государство, свободное владение оружием, свободная экономическая хозяйственная деятельность, свободное обращение золота, справедливый суд, суд присяжных там. Городовой на улицах, да? Как помните, по-моему, Бунин говорил, пропал с улиц городовой, стал хозяйничать вор. Значит, вот это государство неожиданно падает с ног, да, и разваливается. Конечно, есть там банальное избитое советское объяснение, что Россия там тюрьма народов. Вот, но если посмотреть, на самом деле, что происходило, то там есть некая загадка. Просто так такие вещи не бывают. Государство здоровое, вот так вот не разваливается. Вот вроде все хорошо, да, все хорошо. А вдруг вот русский народ почему-то разваливает свое государство, вступает в гражданскую кровавую войну, потом там устраивает тюрьму из своего государства, потом, когда там замки падают, разбегается по заграницам и бросает, собственно, Россию тому, кто захочет.
То есть корни там.
Вот откуда такое поведение русского народа? Откуда в 20 веке? Вот оно странное. Если бы действительно там в... Вот, ну, какие причины? Вот те причины, которые нам предъявляются из, там, из советских учебников, они, конечно, наивны и чисто пропагандистские. Вот какие причины? Ведь, вы знаете, в царской России в 20 веке рабочий получал даже больше, чем его благородие, там, офицер, который жизнью своей рисковал на войне. Крестьяне жили очень богато. Я сам как бы из крестьянской семьи, я могу сказать, что крестьяне в 20 веке жили очень богато. И причем все богаче и богаче.
Ты понимаешь,
вот почему?
Много. Ответы,
да, почему?
Ответы,
вот,
да.
Вот, значит, я хочу сказать, что этот вопрос требует тщательного исследования. Я не хочу дать сейчас ответ. Я его не смогу дать сейчас. Но я хочу сказать, что здесь, вот в русской истории, действительно есть глубокая проблема, которую необходимо изучать. Ну, и недаром многие русские мыслители вот обращались взором именно к эпохе Петра. Вот что происходило, что в русской истории происходило? Эпоха Петра – это как раз некий перелом. Мы все знаем, что эпоха Петра – перелом. И нам обычно подается это как некий положительный перелом. Вот если действительно Петр был самозванец, то это очень много меняет в русской истории. Очень много.
Но вот вам удалось ответить на этот вопрос, кто и зачем подменил царя, вот как вы говорите?
Ну, кто и зачем подменил царя, мы можем сказать в общих словах. Мы можем... Это, в общем-то, лежит на поверхности. Его подменила некая группа иностранцев, немцев. Собственно, это известно, да, что Петр I был под влиянием там, своих друзей, немцев. Это в каждом учебнике написано. Тут никаких секретов нет. И затем он поехал в Великое посольство и вернулся оттуда совершенно другим человеком. Совершенно другим человеком. Вот я...
Западное влияние.
Понимаете?
Литворное.
Вот влияние западное или восточное, оно может быть не обязательно плохим, может быть и хорошим. Влияния бывают разные. Любая страна, она испытывает влияние. Так же, как и мы. Каждый человек, он смотрит на окружающих, да, что-то хорошее заимствует, что-то... Да. Вот, поэтому само по себе влияние слова, оно не является плохим. Значит, но здесь речь идет не о влиянии, здесь речь идет о государственном перевороте и захвате власти некой группой лиц, чуждой этой власти. Понимаете? Одно дело захват власти там внутри себя, ну, внутри там дворцовая интрига.
То есть, по-вашему, это такое внешнее вмешательство и переворот?
Это, по сути, это внешнее вмешательство, потому что эти люди, которые привезли, они были внешними. Это был не внутренний переворот. Значит, внутренний переворот всегда бывает, ну, бывает. Конкуренция, она везде. Есть конкуренция, и на вершине власти она всегда тоже присутствует. А вот внешний захват – это немножко другое дело, и точнее, сильно другое дело. Вот. И вот даже если посмотреть на портреты, вот теперь вот, когда мы нашли некий формальный признак подмены царя, мы доказали, что у царя было подменено имя. На самом деле, вот этого Петра преобразователя звали Исаакий, поэтому Исаакиевский собор. У нас это все подробно в книжке написано. Он был привезен из Великого посольства, настоящего, скорее всего, убили, поэтому и своего сына, он убивал не своего сына, целая операция была по излечению Алексея Петровича из Неаполя, и его казнили, ему же, его обманули, его убедили, что за него есть верные войска, которые готовы поддержать его приход к власти. Он же приехал их возглавить, он же не просто приехал в Россию поговорить с отцом. Вот, его схватили, казнили. И, собственно, вот все поведение Петра. Вот я еще раз предлагаю почитать эту статью Милюкова. Я просто, вот у меня сколько тут есть, 2-3 минуты.
Да.
Я, наверное, просто некоторые выдержки из этой статьи зачитаю, потому что она интересная. Угу. Вот. Вот смотрите, после возвращения из Великого посольства, он был там с марта 1697 по август 1698 года, на следующий же день, не повидавшись с семьей, он принялся резать бороды боярам и вводить на Руси западные обычаи. При этом полностью уничтожено было московское стрелецкое войско. Оно было уничтожено еще до того, как Петр въезжал в Москву. Вот он подъезжал к Москве, произошла некая весьма странная битва под Москвой, в которой некий боярин Шейн, неизвестно с кем, разгромил и уничтожил всю пехоту московского государства. Всю пехоту. Значит, после этого пехотных войск у московского государства не было, их пришлось создавать заново. Ну, историки говорят, дескать, Пётр там, у него были в детстве друзья-товарищи из Семёновского и Преображенского села, и вот с этими Семёновскими Преображенцами, с ребятишками-подростками из двух сел были уничтожены все отборные пехотные войска московского государства. Ну, это сказка, в которую трудно поверить. Они были уничтожены, истреблены. И Петр въехал в Москву только после истребления этих войск. Кто воевал с Шейном? Это загадка. Не могут два села разгромить войско государства. Вот. Но эта загадка, в общем-то, наверное, имеет отгадку-то, потому что после того, как Петр приезжает в Москву, он перед этим встречается с польским королем, то есть это все известно и написано, о чем-то говорить. С ним была некая тайная встреча. Затем разгромлены стрельцы, затем Петр уезжает в Москву. Отправляет всех своих оставшихся родственников в монастырь, всех, значит, остается, значит, без своей семьи, она вся куда-то отправлена, и выплачивает польскому королю, с которым у него была тайная встреча перед въездом в Москву, 1,5 миллиона рублей. 1,5 миллиона рублей – это больше, чем воловой доход московского государства, то есть за год. Он вот эти деньги, причем эти деньги называются контрибуцией или там субсидией. Вот такие деньги были. Поэтому тут все достаточно просто. Ну а затем начинается просто самая настоящая вакханалия, закручиваются гайки, из страны выжимаются последние соки, все деньги, и в результате Петр, собственно, занимается тем, что заставляет Россию работать на западные интересы. Вот я хочу зачитать вывод, сделанный Милюковым о реформе Петра. Россия входит в число европейских держав только для того, чтобы почти на полвека сделаться орудием в руках европейской политики. Вот это вывод, который сделал Милюков, и это оправданный вывод. Да, собственно, этот человек и в России проводил очень мало времени, он постоянно был в Западной Европе. Постоянно был при дворах западноевропейских государей и так далее. Вот я не хочу тут продолжать разговор о подробностях, их очень много, и мы за это время не обсудим и десятой части. Я все-таки отсылаю к книгам. Я все-таки хочу еще раз сказать, что вопрос о подлинности или подлинности Петра – это важнейший вопрос русской истории, если мы вообще хотим в ней разобраться.
Вот как раз я и хотел спросить, стоит ли, вот можно ли с помощью современных научных методов проверить вот то, о чем вы говорите, да? И стоит ли вообще это делать, как по-вашему?
Да, ну, это два разных вопроса, можно и нужно, да? Значит, вопрос можно не вызывает никаких сомнений. Конечно, сегодня, когда с помощью анализа ДНК проверяются родственные связи, кроме того, а у Петра есть могила, вскрытие могилы, или там, может быть, остались какие-то волосы или что-то еще, может быть, даже могилу не надо вскрывать, я не знаю. Ну, в конце концов, можно вскрыть, взять анализ ДНК. У династии Романовых есть могилы, значит, есть могила его отца, могила его брата, могила его деда. Значит, сегодня с помощью анализа ДНК это без проблем решается вопрос. Для кого он был родственником? Был ли он сыном своего отца? Если не был, был ли он сыном своей матери? Ну, например, там, от другого родила. То всякое бывает, да? Это разные вещи. Там царица могла изменить, родить там от другого, не настоящий сын, но неважно. Этот человек все равно воспитан как царь, как царевич, и он является, пусть не кровным родственником своего отца, но продолжателем его дела.
То есть узнать можно?
Да, узнать можно. Узнать можно. Вот нужно или нет? Вот, собственно, я хотел бы подчеркнуть, нужно или нет. Вот я считаю, что нужно. Потому что, не решив этого вопроса, мы в русской истории 19 века разобраться не сможем.
Спасибо огромное вам. Это был Глеб Владимирович Носовский, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры дифференциальной геометрии и приложений на механико-математическом факультете МГУ, один из авторов новой хронологии Фоменко-Носовского. Глеб Владимирович, спасибо вам.
Благодарю вас.
Ну, а нашим слушателям придется самим ответить на вопрос, убедили мы вас, нет, Петр I, самозванец на русском престоле, была тема передачи. Я Роман Плюсов, до встречи.
«Эхо Москвы» представляет.